В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 21 июля, в ближайший час говорить будем о таком. Из какого оружия стреляют сепаратисты?
Там стоят радиолокационные станции, станции перехвата артиллерии, станции глушения, мобильных телефонов, прослушки мобильных телефонов, лазерное наведение артиллерии.
В убийстве Шеремета ищут русский, белорусский и украинский след.
Я могу назвать три причины, почему Россия и российские спецслужбы к этому могут быть причастны.
Дети из зоны конфликта посетили языковой лагерь под Киевом.
Мне батьки сказали, чтобы я старалась, чтобы я поехала в цей табір.
А во второй части программы мы обсудим свежий отчет авторитетных организаций Amnesty International и Human Rights Watch о незаконных задержаниях и пытках гражданских людей на Донбассе. На конкретных примерах правозащитники обвиняют в них как сепаратистов, так и украинских силовиков.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Привет.
Приветствую.
Егор, в Донецк, насколько я знаю, прибыл очередной так называемый гуманитарный конвой из России. Что привезли на этот раз?
Ну, украинские пограничники в первую очередь заявили о том, что часть автомобилей загружены лишь на треть, а о том, что привезли, подробнее через пару секунд. У правозащитников есть факты пыток и незаконного содержания гражданских лиц как со стороны пророссийских боевиков, так и со стороны украинских правительственных сил на Донбассе. Об этом говорится в отчете организации Amnesty International и Human Rights Watch, обнародованном сегодня в Киеве. Исследование проводилось методом опроса пострадавших. По словам директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рэйчел Денбер, общим для всех случаев является содержание гражданских лиц в полной изоляции и применение пыток. В то же время в организации признают, что задокументированные организациями случаи – это не все факты незаконного содержания людей, поскольку они, цитирую, глубоко замаскированы. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Поддерживаемые Россией сепаратисты 70 раз за прошедшие сутки обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению погибших среди украинских военных нет, пятеро получили ранения. А самое большое количество обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку противник порушив режим тиші у двох точках. Це станиця Луганська та Новоолександрівка. Доба на передньому краї Донецька. Донецького напрямку розпочалася з потужних обстрілів з боку противника. В районі Зайцево та околиць Авдіївки працювали гармати, міномети. Маріупольський напрямок. Бойовики активно обстрілюють українські позиції по всьому фронту, як вдень, так і вночі.
Сепаратисты из группировки ДНР в свою очередь обвиняют украинских военных в обстрелах поселка Зайцево, Старомихайловки, Трудовские, села Спартак. Луганские сепаратисты говорят, что за минувшие сутки украинские военные 8 раз обстреляли их позиции, в частности район села Калиново, Лозовое, Логвиново. На контролируемую сепаратистами группировки ДНР часть Донецкой области прибыл очередной так называемый гуманитарный конвой из России. По сообщению пресс-службы российского МЧС, грузовики привезли более 400 тонн гуманитарных грузов, продукты, медикаменты и учебная литература. Украинские пограничники, в свою очередь, заявили, что машины российского так называемого гуманитарного конвоя загружены лишь на треть. В Министерстве иностранных дел Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки гуманитарной помощи. Украина отмечает, что Россия введением таких гуманитарных конвоев с неизвестными грузами без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушают украинское и международное законодательство. В Донецкой области закончены ремонтные работы на линии электропередач, благодаря чему восстановлено электроснабжение прифронтовой Авдеевки Донецкой области. Об этом в Фейсбуке сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. Поврежденная при обстреле в ночь на 20 июля линия электропередач расположена между Авдеевкой и неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой. Ремонтные работы оттягивались в связи с недопуском ремонтных бригад к месту повреждения. Олимпийский комитет России проиграл дело в спортивном арбитражном суде в Лозанне о допуске российских легкоатлетов на Олимпийские игры 2016 года. Вердикт суда не позволит российским легкоатлетам, за исключением прыгуней в длину Дарьи Клишиной, выступить на играх в Рио-де-Жанейро. Атлетам запретили выступать на Олимпиаде из-за допингового скандала. Летняя Олимпиада пройдет в Бразилии с 5 по 21 августа.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Интенсивность обстрелов в зоне конфликта на Донбассе в последние дни увеличивается. С начала июля на Донбассе, по данным ООН, погибло 27 украинских военнослужащих. К тому же сепаратисты все чаще применяют высокотехнологичное оружие. Об этом свидетельствуют и их ролики на YouTube, и свидетельства украинских военных, и фото, предоставленные ОБСЕ. Чем воюют сепаратисты и откуда у них такое вооружение, расскажет Дмитрий Донской.
Миф о том, что боевики воюют трофейным, захваченным на брошенных складах оружием, развенчивают сами сепаратисты. В роликах на YouTube, призывающих записываться в так называемое ополчение, демонстрируют в действии танки и артиллерию новейших образцов.
Мы научились воевать. У нас появилось оружие.
В российском документальном фильме о разведгруппах группировки ДНР боевиков уже не показывают как ставших под ружье рабочих. Это профессиональные военные, которые могут обнаруживать и методично атаковать украинские подразделения.
Я тебя принял, Моторол, спасибо за информацию.
Вот.
Давай, понял.
183 высота. От зеленки это 1 километр. Там вам нужно на них навести ежов. 4-5 километра до нашей цели, да, марш-бросок.
Да и воюют боевики уже не просто новым, а высокотехнологичным оружием, рассказывают украинские военные. Заместитель командира украинской аэромобильной бригады Павел с позывным «Маэстро» говорит, что во время разведки его солдаты сами видели новейшее вооружение, поставленное из России.
Мы заснимали танки, вот эти, которых в России 3-4 там их только выпущены, одна из них там работает сейчас на территории ЛНР. Это мы видели. Начинают бить их арта, поднимают беспилотные самолеты. В каждом батальоне у них по штату есть взвод беспилотных самолетов, которые лазерными указками наводят на цель артиллерии. Это у них стоит. Там стоят радиолокационные станции, станции перехвата артиллерии, станции сглушения, мобильных телефонов, прослушки мобильных телефонов, лазерное наведение артиллерии.
Миссия ОБСЕ в июне предоставила фотоснимки, на которых в 15 километрах от Донецка зафиксировано в развернутом положении новейшее российская система радиоэлектронной борьбы Р-330 «Житель». Это новейшее вооружение испытывает в боевых условиях. Такое вооружение российская армия поставляет боевикам напрямую, рассказывает эксперт по безопасности Юрий Костюченко. Но, по его словам, сейчас появились и случаи, когда оружие поставляют сепаратистам через частные компании-прокладки. Он считает, что это может быть и попытка скрыть причастность России к поставкам и возможность для российского бизнеса нажиться на войне.
На данный момент их отслежено, если не ошибаюсь, 4 таких частных военных компаний, через которые проходили добровольцы на Донбасс. Через них же происходят и поставки вооружения и обеспечения. Они зарегистрированы, как правило, на офшорах, в основном на греческих, на вполне липовых людей, которые не имеют к этому отношения. В действительности это российские предприниматели.
Самый простой и незатейливый способ ввести на оккупированную территорию боеприпасы и топливо – это гум-конвои, считают эксперты. 54-я автомобильная колонна с якобы гуманитарной помощью прибыла сегодня на оккупированную территорию Украины. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
После нескольких месяцев относительного затишья станица Луганская вновь стала одной из горячих точек в зоне конфликта. Последние 2 недели населенные пункты его окрестности обстреливаются практически каждый день. По рассказам местных жителей, исключение бывает только в те дни, когда приезжают наблюдатели ОБСЕ. Военные эксперты видят несколько факторов обострения боевой обстановки. Это ротация российских военных, а также попытки Кремля таким образом надавить на Украину и страны Запада в переговорном процессе. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Этой ночью станица Луганская обстреливалась из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В большинстве своем гранаты разрывались возле единственного в регионе пункта пропуска. В некоторых жилых домах поселка взрывной волной повыбивало стекла. Из мирных жителей никто не пострадал. А вчера, по данным Луганской областной военно-гражданской администрации, ранение получил один военнослужащий. По словам исполняющего обязанности главы районной администрации Сергея Исаева, за последние 2 недели практически не было дней, когда бы населенный пункт и его окрестности не обстреливались.
Есть повреждения частных домостроений, их не меньше 7 поврежденных домов. Именно за этот период вот у нас было 200-300 среди вооруженных сил Украины. У нас были не менее 10 повреждений газопроводов. Но единственное, в чем, слава богу, это были в основном пулевые отверстия. То есть их в течение суток сразу устраняли.
Станица Луганской бывает тихо только когда приезжают наблюдатели ОБСЕ. Об этом рассказала местная жительница Светлана Светикова. По ее словам, боевики знают, когда приезжает миссия, и не открывают огонь, чтобы их не обвиняли в нарушении минских договоренностей.
Один день был, когда ночевала в ОБСЕ. Я часов забыла, но недавно они стояли на пункте пропуска, и тогда в этот день тоже не было обстрела.
Военные эксперты видят несколько факторов обострения боевой обстановки. Так, по словам заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Антона Михненко, ситуация в зоне конфликта обострилась после саммита НАТО в Варшаве. Там Россия получила четкий сигнал, что Альянс не собирается мириться с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса. Поэтому Кремль решил вернуться к своему стандартному способу давить на западные страны.
Кремль действует всегда по принципу, который был характерен в том числе и для Советского Союза. Это создание определенного региона нестабильности, доведение ситуации до максимально критической. Для чего? Для того, чтобы потом сесть за стол переговоров и вести переговоры уже в новой, скажем так, экстремальной обстановке. Для того, чтобы потом таким-то образом в своих политических переговорах выигрывать себе какие-то дивиденды.
Кроме того, по мнению Антона Михненко, в Луганской области могла пройти ротация российских военных. И теперь новичков в буквальном смысле обучают в боевой обстановке. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Завтра в Киеве попрощаются с Павлом Шереметом. Машина, за рулем которой был журналист «Украинской правды», была взорвана вчера утром. Версии причин трагедии выдвигают друзья Павла. Конкретно рассматриваются так называемый российский след, белорусский и украинский в связи с его критикой властей этих стран. В интервью нашему российскому коллеге Михаилу Соколову о так называемой российской руке рассуждает друг убитого журналиста, российский политик Владимир Милов. Вашему вниманию предоставляется фрагмент этого интервью.
Владимир, ну все-таки вот эта рука Москвы, она могла действительно дотянуться до Киева? А то вот я читаю сейчас комментарии, говорят, ну что вы, это же все там у них, это все их украинские дела, России это совершенно все не нужно, режиму не нужно и так далее.
Ну, я ее конкретно вот не чувствую, потому что когда убили Бориса Немцова, то было довольно ясно мне лично сразу, что спецслужбы там их уши торчат довольно активно, мы это много раз обсуждали. Здесь пока я не чувствую этого, и мотив не очень ясен, но если вот в таком как бы бинарном режиме могла, не могла, то, конечно, могла. Я вам могу назвать 3 причины, почему Россия и российские спецслужбы к этому могут быть причастны. Первое, у них есть опыт, и их ловили за руку на политических убийствах, в том числе международных. Самое громкое из этого – это убийство Зелимхана Индарбиева в Катаре, где они просто попались, и их потом выцарапывали оттуда, этих убийств. Кстати, подложили бомбу в машину по дипломатическим каналам, потом их, значит, вывозили назад. Вторая причина состоит в том, что есть большая история работы российских спецслужб в Украине, где их опять же ловили за руку. Помним историю с Иваном Рыбкиным, кандидатом в президенты, который шел против Путина в 2004 году, его вывезли в Киев и что-то с ним там такое совершили, что он прекратил свою критику и снял кандидатуру. Да? Была история с похищением оппозиционера Леонида Развожаева в Украине и тайным незаконным вывозом через границу в Россию уже в 2012 году, это не так давно. То есть вот, если сейчас нам кто-то будет рассказывать, что российские спецслужбы, они там по ту сторону границы, это не наша территория. Вот не надо рассказывать сказок, они там активно присутствуют и вот проводят даже вот такие операции. Ну и третья причина важная. Я вижу, что они сейчас уже официально взялись за целый ряд известных людей наших, которые уехали в Украину и работают там, поддерживают реформы из критической позиции к Москве выступают. Вот мы знаем, что были обыски дома у Евгения Киселева. То есть вот уже конкретные примеры абсолютно официального преследования спецслужбами вот этих...
То есть борьба с эмигрантами.
приехавших публичных фигур, которые сейчас находятся в Киеве, вот это уже есть перед глазами, то есть это факт, да? Поэтому те, кто говорят, что нет, по определению российские спецслужбы не могут быть причастны, к сожалению, есть слишком много признаков, которые показывают, что вообще-то могут, и это дает серьезное основание вот это все расследовать. Но, опять же, здесь главное это мотив, скажем, по убийству Немцова или по попытке отравления Володи Карамурзы. Для меня мотив был совершенно очевиден. Здесь, я считаю его довольно абстрактным. Все-таки, Миша, вот когда мы говорим об этих КГБшниках, которым в том числе и наш верховный лидер является, да, это люди с очень конкретным мышлением.
А дестабилизация?
То есть, дестабилизация слишком абстрактное понятие. Хорошо. Еще такой момент, что мы имеем пример убийства Немцова, ну куда уж громче преступления, да? Были разговоры о том, что якобы это сделано с целью дестабилизировать обстановку, но не последовало никакой дестабилизации за этим. Поэтому вот еще раз, это люди, которые, они абстрактными категориями не очень умеют мыслить, они если кого-то убивают или что-то такое делают, они это делают в каких-то конкретных целях, я вот пока этого не могу почувствовать.
Понятно.
Это был фрагмент интервью журналиста Михаила Соколова с российским политическим деятелем Владимиром Миловым. Прогулка в плену. Донбасс Реалии продолжают транслировать фрагменты дневника фотокорреспондента Марии Варфоломеевой. Журналист была освобождена из плена сепаратистов группировки ЛНР весной, проведя в подвале СИЗО на неподконтрольной Украине территории более года. Теперь она озвучила свои воспоминания для слушателей Донбасс Реалии. Вашему вниманию продолжение рассказа Марии о буднях в плену пророссийских сепаратистов.
Здесь нет лавочки, чтобы присесть. Всю свою прогулку ты тыняешься по кругу. У тебя над головой ходит надзиратель, имеющий над тобой полную власть. Ты ощущаешь свою бесправность, ничтожность, ты меньше клопа. Ты видишь себя со стороны. Ты обычный зэк, каких показывают в страшных бандитских фильмах. Вспоминаешь себя до? Ты обычная девочка, далекая от тюремных понятий. И не можешь просто поверить, что это все с тобой, что это по-настоящему. Была у меня там подружка. Она осуждена судом ЛНР к 7,5 годам за разбой, который она даже не совершала. Человека добрее, наивнее я в жизни не видела. Но им надо кого-то сажать, угрозами легко получить любое признание. Она просидела в СИЗО около года, ожидая, когда начнут работать суды. Судебная система заработала, и не признавать же теперь, что обвиняемый столько времени зря просидел без вины. Приходится выносить решение о вине в том, чего и не было вовсе. Чтобы убить время, эта девочка учила меня решать математические задачи. Алгебра всегда был не мой конек, и эти задачи мы писали палочками на пыли на полу. А еще я придумала, как без часов отмерять положенный нам час. Я ставила камушек на край тени и шлепанцем замеряла, насколько она продвинулась. Час составлял 3,5 сороковника. Шлепанцы были 40-го размера. И зная о том, сколько осталось времени, было легче ожидать конца прогулки. А еще очень запомнился случай, когда мы попали во дворик с дыркой в стене. Это было невероятно завораживающе. То есть обычно ты только представляешь, как оно там снаружи. Первую зелень, людей, спешащих куда-то, дома вокруг. А тут дырка. Хоть и маленькая, но через нее видна была гостиница «Луганск». В нормальной жизни вид этой гостиницы никакой радости вообще не вызывал. Но в этих серых стенах она выглядела такой притягательной. Хотелось ее разглядывать. Я вспомнила время, когда я раньше там работала. Все было таким обыденным. А сейчас это здание вроде так близко, но так далеко, что не можешь до него добраться. Знаете, мне первые дни было очень противно возвращаться к нашей мирной реальности, где люди о войне знают только из телевизора, ну и то стараются максимально игнорировать. Например, гламурной такой беззаботной фифочке в салоне делают маникюр. И она, слушая новости о Савченко, когда та еще была в плену, говорит, что надоела уже вся эта история. Она даже не представляет, что за этими сообщениями о военнопленных стоят тяжелейшие истории людей. Просто это создание не понимает, что сделать себе шелак в салоне, это само по себе круто, а воспринимается как норма. Да, это норма нормальной жизни. Но мы не можем ожесточать наши сердца и забывать, что судьба каждого человека в плену – это трагедия.
Это была часть радиодневника Марии Варфоломеевой. Пытки и незаконное заточение мирных людей на Донбассе практикуют как сепаратисты, так и украинские силовики. Об этом говорится в сегодняшнем отчете правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch. В мае этого года в этом же украинскую сторону обвинил и Комитет ООН по вопросам предотвращения пыток. Доклад же Amnesty содержит конкретные истории конкретных людей, которых пытали и держали в заточении безо всякого обвинения, сроком от 6 недель до 15 месяцев. По 9 случаев с каждой стороны. О том, что же удалось выяснить правозащитникам и какие могут быть последствия для Украины и сепаратистов, мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях Красимир Янков, исследователь Amnesty International по Молдове, Украине и Беларуси. В любой момент во второй части программы вы можете позвонить нам в студию и поучаствовать в нашей дискуссии. Напоминаю, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Почему невозможно закончить войну с Россией дипломатическим путем? Донбассу грозит экологическая катастрофа. Об этом не только в нашем медиа-обзоре.
Сегодня уже нет никаких оснований для надежды вернуть Крым и закончить войну с Россией только дипломатическими методами, усиленными экономическими санкциями или того призрачнее, когда режим Путина падет. Об этом пишет «Зеркало Тыжня». Сегодня уже очевидно, время на эти самоуспокаивающие надежды исчерпано, международная площадка для переговоров по Крыму не создана. В связи с этим Украина должна готовиться к войне за Крым. Хотя бы потому, что к войне все это время усиленно готовилась Россия, превратившая полуостров в мощную военную базу, куда стянула все самое современное вооружение, которым располагает Федерация, отмечает издание. То есть к началу 2016 года стало бесспорным, что созданная за первые два года оккупации Крыма межвидовая группировка войск РФ способна не только обеспечить защиту Крыма. Она способна наносить ракетные удары по наземным объектам не только в материковой части Украины, но и далее. Война и рука Кремля – две базовые понятийные составляющие украинской действительности, которыми прикрывают и мотивируют многочисленные проблемы и сложности, утверждает газета «Украина молода». Почему в стране нет адекватной медицины и образования, нет социальной защиты и порядка в коммунальной сфере? Потому что в стране война, которая поглощает последний грош. Почему нельзя проводить досрочные выборы? Потому что это подыгрывание России. Издание отмечает, что на самом деле России подыгрывает, цитирую, деградировавшая политическая элита Украины, которая представляет в законодательной и исполнительной власти, но отнюдь не попытки ее, эту самую элиту, изменить. Из-за войны на востоке Украины региону грозит экологическая катастрофа. Об этом пишут журналисты немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung». Большая часть угледобывающих предприятий расположена на территории, подконтрольной сепаратистам. Сейчас все они, согласно статистике украинского Минэнерго, добывают уголь в среднем на 50% меньше, чем еще 5 лет назад. Год назад, как напоминает издание, из-за сокращения добычи угля в связи с военными действиями, Украина оказалась в шаге от беспрецедентного энергетического кризиса. В итоге сокращение добычи стали компенсировать ядерной энергетикой. Однако эксперты предупреждают, что постоянное перенапряжение украинских атомных станций может в любой момент закончиться катастрофой. Кроме того, экологическая катастрофа возможна и на территории самого Донбасса. В частности, многие угольные шахты были или заброшены, или подорваны. В результате там постоянно растет уровень воды. В итоге на поверхность выходит метан, а вода выносит на поверхность яды, тяжелые металлы и ядерные отходы из урановых рудников, которые попадают в грунтовые воды, реки и, соответственно, в питьевую воду.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Реку Северский Донец могут наполнить токсичные отходы. Все из-за того, что отстойник животноводческого комплекса в Бахмутском районе не могут очистить из-за обстрелов. Украинская сторона готова соблюдать тишину, а предприятие очистить отстойник. Однако это не дает сделать обстрелы с противоположной стороны. Между тем, Северский Донец – источник питьевой воды для большей части Донецкой области. В ситуации разбирался Максим Зборовский.
Экологическая катастрофа угрожает реке Северский Донец из-за переполненного отстойника животноводческого комплекса «Бахмутский аграрный союз» в селе Кадема в Бахмутском районе. Регулярные обстрелы не дают его очищать. Глава Кадемского сельского совета Ирина Тищенко и заместитель главного инженера животноводческого хозяйства Игорь Долженко в один голос утверждают, что отходы уже попали в речку Кадемка, которая впадает в приток главной артерии Северодонецкой области, говорит глава Кадемского сельского совета Ирина Тищенко.
Произошло обстрелы полей, на которых находятся очистные сооружения Чаобаса. Вот, и они частично прорвали к нам в речку. Вот, в речке, по данным СЭС, присутствует в 19 раз содержание аммиака в воде. Вот. Что привело к расстройству желудочно-кишечного тракта во многих животных, так как у нас в основном люди держат скот, вот, и массово напывают их в речке.
Ситуация практически критическая, потому что если раньше мы стоки орошали поля, значит, после того, как выливали стоки на поле, выходили на другое поле, поле это высыхало, культивировалось, то есть стоки никуда не попадали, они оставались на этих землях. Сейчас мы решены этой возможности.
Загрязненная вода может также попасть в колодцы села, откуда местные жители берут питьевую воду, говорят в сельском совете. Однако пока особого внимания они на проблему не обращают.
Це річка тече, а йде оттуда, де там бахнуло, вот то разорвалося, і з того комплекс. Новолуганка. І оттуда, і вона пішла сеч. І оця сеч пішла, і воно трохи. Да нормально всі п'ють.
Ну не знаю, у нас там на висоті вода в колодці. Так що там ми не знаємо, але ми туди зберемо воду. А тут ми тільки для хазяйства.
Однако от невнимания жителей к проблеме угроза здоровью меньше не становится, говорят в сельском совете. Сотрудники животноводческого хозяйства готовы возобновить процесс очистки. Украинские военные придерживаются режима тишины, а вот противоположная сторона никак не хочет прекратить стрелять, отмечает заместитель командующего штаба АТО Юрий Цупко.
Мы в очередной раз подготовили комплект документов, надали письменный гарантии о том, что мы не будем открывать огонь на период проведения работ, но российская сторона все это дело блокирует. То есть блокирует уже много месяцев. И сейчас вот мы ждем, когда сменится их старший, что вот он будет этот вопрос решать оперативно, потому что действительно ситуация критическая.
Директор Украинского научного института технической экологии Виктор Кулик говорит, что прогнозировать реальные последствия того, что произошло, рано. Ведь отдельные токсичные вещества могут быстро разложиться, а вот для предприятия проблема с очищением отстойника может иметь последствия, предупреждает эколог.
Если ситуация відбувається за провини підприємства, підприємство повинно зупинити своє виробництво або, як в даному випадку, зменшити поголів'я тварин. Наскільки це можливо. У випадку проведення АТО необхідно ще оцінити, чия провина у даній ситуации відбулась.
Сейчас в отстойниках свинофермы накопилось почти 4 миллиона тонн отходов. Если в ближайшее время не начать очистку, через 2 недели отходы могут дойти до Северского Донца. А это источник питьевой воды для большей части области. Максим Зборовский, Павел Палагута, Донбасс Реалии.
В языковой лагерь GoCamp под Киевом привезли 200 ребят с востока Украины. Вместе со сверстниками со всей Украины и иностранными волонтерами они изучают английский в Киевской области. Дети преодолевают языковой барьер благодаря песням, играм и конкурсам. По словам организаторов, этот лагерь поможет участникам из Донецкой и Луганской областей отдохнуть от войны. Наталья Касьяненко продолжит.
Школьница из Луганской области Екатерина Кокут приехала в языковой лагерь GoCamp. Теперь в городе Володарка на Киевщине девочка учит и практикует английский с помощью игр, квестов, песен и танцев. Общается она не только со сверстниками, но и с иностранными волонтерами.
Мне батьки сказали, чтобы я старалась, чтобы я поехала в цей табір. Працювала над англійською мовою, щоб мене взяли. Я не хочу їхати додому. Мені подобаються всякі конкурси. Мені дуже подобаються наші вожаті.
Всього GoCamp прийняв 9000 дітей зі всієї України. 200 із них – з Востока. Іменно для них організатори лагеря команди Go Global создали так називаємий виїзний формат. Об этом розказала координатор проекту GoCamp Оксана Нічипаренко.
Ми обрали 127 шкіл з усієї України. І з 8 шкіл Донецької та Луганської області також подали заявки на участь. Ми не могли відмовити цим школам, але ми не були готові, не всі волонтери були готові їхати в ці міста, тому що це Попасна, Сєвєродонецьк, Краматорськ, Маріуполь. Тому буквально за 2 тижні зробили фандрейзинговий івент, запросили представників українського бізнесу, різні українські фонди і назбирали гроші на те, щоб провести цих дітей.
На ініціативу відкликнулося агентство ООН по ділам біженців. Його старший совєтник по програмним вопросам Стречка Неуман розказав Донбас Реалі, що організація вирішила виділити гроші на транспортування, оскільки дети в условиях конфліктів – найбільш уязвима категорія.
Цей проєкт їм дасть передихнути від того, що вони там в восточних районах проживають. І, звісно, дасть їм можливість взаємодействувати з людьми з інших країн України, значить, розширити якось їхній обзор.
Учать дітей англійському в GoCamp більше 100 волонтерів із 40 країн. По словам координаторів, для ребят вони стали першими знайомими іностранцями і дозволили дітям із Донецька і Луганська прикоснутися до життя без війни. Наталія Касянін, Донбас Реалії.
Это Донбас Реалії. Сейчас в программе новості. О них расскажет Егор Устинов.
В офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской заявляют, что сепаратисты группировки ДНР передали украинской стороне 23 осужденных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории. Как сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, эти осужденные изъявили желание быть перемещены для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную Украине территорию. По данным офиса, за год было перемещено 110 осужденных с неподконтрольной территории. В группировке ДНР подтверждают информацию о передаче осужденных украинской стороне. Депутаты Селидовского городского совета поддержали обращение к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Об этом сообщает сайт Селидовского горсовета. В письме, в частности, сообщается об очень напряженной ситуации с выплатой заработной платы и оплатой энергоносителей в бюджетных учреждениях, возникшей вследствие того, что основное бюджетообразующее предприятие «Селидовуголь» вовремя не перечисляет налоги на доходы физических лиц. Имея 70-миллионный долг перед своими работниками, за первое полугодие 2016 года госпредприятие недоплатило в бюджет около 3,5 миллиона гривен налога. К дефициту городского бюджета привел также ряд других факторов, отмечается в письме. Селидовские депутаты просят Владимира Гройсмана повлиять на ситуацию, в частности, посодействовать в решении вопроса о полном погашении задолженности по заработной плате перед работниками «Селидовугля». Федеральное бюро расследований США присоединилось к расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве. Об этом сообщают в Госдепартаменте США. Представитель Госдепа Джон Кирби отметил, что преступление будет расследовано в полной мере и преступники будут привлечены к ответственности. Он также выразил соболезнования родным и близким Павла Шеремета, а также его коллегам. В заявлении отмечается, что Павел Шеремет играл значительную роль в украинской демократии через освещение важных тем, в частности, относительно коррупции и действий правительства. Павел Шеремет погиб накануне в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Его гибель квалифицирована правоохранителями как умышленное убийство. Украинский гидрометцентр заявляет, что завтра, 22 июля, на территории большинства областей Украины, кроме южных, прикарпатских областей и Закарпатья, днем будет дождь, ночью умеренный. В большинстве областей Украины температура днем будет от 18 до 23 градусов тепла, ночью от 10 до 15.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим сегодняшний доклад организации правозащитных Amnesty International Human Rights Watch о пытках и незаконных удержаниях по обе стороны линии разграничения. У нас в гостях Красимир Янков, исследователь Amnesty International по Молдове, Украине и Беларуси. Здравствуйте, Красимир.
Добрый день.
Друзья, также напоминаю, что вы можете позвонить к нам в любой момент и поучаствовать в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатно из любой точки Украины. Красимир, доклад вашей организации, организации Human Rights Watch, называется «Тебя не существует». Почему?
Имя, название доклада, если посмотреть внимательно, это, кстати, цитата, и это именно то, что говорили одному из людей, с которым мы общались в подготовке доклада, когда его, по нашим данным и по утверждениям людей, с которыми, другими людьми, с которыми мы разговаривали, это то, что ему говорили охранники в здании Харьковского СБУ в некоторые периоды на протяжении этих 15 месяцев, где он там якобы не содержался, но на самом деле, по нашей информации, он там находился, и не только он, но и десятки других людей. И эта фраза «тебя не существует» или «вас не существует», она была произнесена в многих контекстах. Например, то, что этот человек нам рассказывал, и другие люди, охранники, которые находились в этом здании, им говорили, что вас не существует, и что у них даже нет бюджета на них, они не прописаны ни в каких документах. И иногда охранники жаловались заключенным, что они должны платить из своего кармана, чтобы их кормить, потому что их реально, ну, по документах нигде их не существует.
Вы, ваша организация, уже неоднократно делали подобные доклады о пытках, незаконных удержаниях вот во время вооруженного конфликта на Донбассе. Вы можете сказать, что изменилось со времен вот ваших предыдущих докладов? Насколько я помню, в предыдущих докладах основной акцент на том, что пытают и незаконно удерживают с украинской стороны, это были добровольческие батальоны. Успокоились ли они сейчас? Что-то поменялось ли в этом отношении? Кто сейчас со стороны Украины, давайте сначала об этом обсудим, незаконно удерживает и пытает людей? Насколько это масштабная проблема?
Этот отчет, немножко в самом отчете, это, кстати, так получилось, мы проверили наши архивы, это первый за 15 лет совместный отчет Human Rights Watch и Amnesty International, двух, наверное, самых крупных в мировом масштабе правозащитных организаций. И то, что специфическое про этот отчет, здесь идет речь только о гражданских лицах. То есть, если в прошлых отчетах, я помню, мы с вами тогда разговаривали по поводу пыток в плену, то тогда это касалось военных, которые были задержаны на поле боя. Сейчас мы говорим только о гражданских. По поводу, изменилось ли поведение добровольческих батальонов, по этому поводу я могу привести как пример, что в прошлом году, когда мы выпустили тот отчет, мы передали большое количество информации в Генеральную прокуратуру, в СБУ и другие структуры с просьбой проверить эту информацию, провести расследование, потому что, конечно, установить все факты в этих случаях, было ли это или нет, это может сделать только официальные государственные расследовательские органы. Но вот год спустя, к сожалению, мы ничего так и не узнали. То есть расследование то ли не проводится, то ли в некоторых случаях нас проинформировали, что расследование было переустановлено.
И общество ничего не узнало, то есть никаких таких резонансных вещей по поводу того, хотя обещали тогда, насколько я помню.
Да, вот, к сожалению, мы этого не видим. А что в этом отчете, раз мы начали сразу с украинской стороны, что здесь, наверное, самое шокирующее? Шокирующее то, что те люди, с которыми мы поговорили, которые были задержаны украинской стороной, они все гражданские, и в какой-то момент с ними был разговор о том, что их хотят обменять. То есть им предлагалось, если вы хотите обмена, то есть вы будете говорить так, как мы скажем. То есть вы подпишете те показания, которые мы хотим, или вы прочтете это на камеру. С теми людьми, с которыми мы общались в отчете, и там можно посмотреть конкретные данные, детали. Этих людей после задержания из них избивали признания. В некоторых случаях люди уже достаточно взрослого возраста соглашались на эти признания просто из-за угроз. Например, Константину Бескаравайному, который согласился говорить от своего личного имени, то есть это настоящий живой человек, который живет в городе Константиновка и сейчас борется за справедливость. Ему, например, угрожали сотрудники СБУ в городе Краматорск, что если он не согласится подписать то, что ему говорят, что он якобы планировал отравить местное водохранилище, то тогда они приедут, это было поздно ночью, то тогда они пошлют своих людей к его семье и жене, заснимут на камеру то, что они с ними сделают, и покажут это видео Константину. А Константин это уже человек, он старше 60 лет, и он, по его словам, он получил микроинсульт в этот момент. Были, конечно, удары в его сторону по лицу, были угрозы иного характера, физической расправы с ним, и он все согласился и подписал. Однако, что произошло потом? Он думал, что когда он это подпишет, прочитает на камеру, что быстро все закончится, и его
отпустят.
Да, его отпустят. Он надеялся на освобождение. Но то, что на самом деле произошло, после недели в СБУ в городе Краматорск, его перевели на ночь в СБУ в городе Изюм, и потом в город Харьков, где он провел еще 15 месяцев. И в разное время в этих помещениях, где он был, было от 72 до 16 человек. И что надо здесь отметить, что Константин Бескаравайный, он был задержан без никаких обвинений, без никаких судебных документов.
Его не существовало.
Его не существовало. И здесь в его конкретном случае еще один более очень интересный момент. Около 3 недель после его исчезновения, в декабре 2014 года, на тот момент был такой Маркиан Лубкиевский, который был тогда советником главы СБУ, и он делал частые пресс-брифинги, рассказывал о деятельности СБУ на Востоке. В одном из таких брифингов, это все еще доступно на YouTube, можно посмотреть, Маркиан Лубкиевский говорит, что служба безопасности Украины задержала бешеного коммуниста, депутата сельской местной рады в городе Константиновка. Под это описание подходит только Константин Бескарованин.
Который является членом Коммунистической партии Украины, да, и был членом городского совета.
Да, мы получили специальную справку от городского совета Константиновка, где написано, что там только один мужчина был депутатом от компартии.
Красимир, а вот интересно, вы говорите о том, что сначала, вот конкретно, да, по истории Бескарованинова Константина, о том, что сначала его задержали в Константиновке, потом перевезли в Изюм, потом в Харьков, о том, что его пытали сотрудники СБУ. Это все со слов самого Константина? То есть есть ли какие-то доказательства этому, что это были СБУшники, и что держали его в этих населенных пунктах, и что его пытали и так далее?
Да, спасибо. Кроме Константина, мы нашли еще двух людей, которые в разное время содержались в том же месте в Харькове. Они пересекались там с Константином, и эти трое людей, мы их они были освобождены в результате обмена, они сейчас находятся на территории так называемой ДНР в Донецке, и они не готовы говорить о своего имени, они хотели, чтобы мы скрыли их настоящие имена, потому что они боятся за свои семьи, которые продолжают жить на подконтрольной Украине территории.
И на подконтрольной Украине даже территории, они боятся, что Украина будет мстить им.
Да. Эти люди, мы их интервьюировали в разное время, в разное место, и они друг о друге не знали. Они описывали примерно одни и те же детали быта, камер, отношение охранников к ним, как они туда попали, что им говорили, что им предлагали или не предлагали, записи на камеру, показания. И, может быть, самое главное, что эти трое людей нам рассказали, они предоставили нам список. Список 16 имен, там есть 15 мужчин и одна женщина, которые, по крайней мере, на конец февраля этого года продолжали все еще находиться в СБУ в городе Харьков, и с некоторыми из их родственников мы успели связаться, и их родственники получают сейчас ту же информацию, что и жена Бескарованинова в самом начале. Потому что когда он исчез, когда его похитили буквально, она писала запросы во все возможные станции. Полицию, прокуратуру, СБУ и так далее. И от СБУ к ней приходили несколько ответов. Мы тоже спросили с нашего имени, что СБУ никогда не задерживала, не расследовала и никогда не интересовалась Константином Бескарованиным.
Давайте послушаем фрагмент из вашего отчета. Это Вадим, вот его история тоже очень показательна. Вадим, имя изменено, да, из соображений безопасности. Сначала он побывал в плену, как он утверждает, у правого сектора и позже у СБУ, а позже, когда его отпустили украинские силовики якобы, он переехал в Донецк и просидел еще некоторое время в застенках так называемой ДНР. Давайте послушаем, что с ним делали, по его словам, украинские силовики.
Они присоединили два зачищенных провода мне к пальцам и повернули ручку на каком-то приборе. Раздалось потрескивание, и электрический ток побежал через меня. Я выл от боли. Пакет у меня на голове закрывал обзор, так что я их не видел. Они продолжали спрашивать. Один из них потребовал, чтобы я опустился на колени и спел гимн Украины. Они тушили сигареты об мою спину и торс. Это, должно быть, продолжалось часами. Я потерял счет времени. Наконец, они оставили меня одного, приковав наручниками к решетке. Утром ко мне пришел охранник, снял наручники, дал мне воды и отвел в туалет. Он спросил, могу ли я пошевелить левой рукой. Я попробовал, и стало ясно, что два пальца сломаны. Потом все началось заново. Они отстегнули наручники от решетки, бросили меня на пол и принялись избивать ногами. Потом меня снова приковали и пытали током. Потом опять били.
Вот что рассказал правозащитникам Вадим, имя изменено, о том, что с ним делали представители правого сектора. Позже он попал в СБУ. У нас в гостях Красимир Янков, представитель Amnesty International по Молдове, Украине и Беларуси. Мы обсуждаем свежий доклад Amnesty International Human Rights Watch о пытках и незаконных задержаниях по обе стороны линии разграничения на Донбассе. Красимир, вот в этом докладе я вычитал о том, что, ну, со слов того же Вадима, да, что пытали его якобы представители правого сектора, но у них он увидел на столе распечатки своих же собственных телефонных разговоров, на основании которых они его и пытали. То есть он там созванивался со своей родственницей из Донецка, которая была в структуре ДНР, и сообщал о перемещении украинской военной техники, ну, на таких, как он говорит, дружеских основаниях. Как получается, кто за это отвечает? На то время правый сектор, он же и сейчас еще не в структуре государственной, но у них были распечатки СБУ. Кто за это в результате должен понести ответственность, получается? Это какая-то размытая ответственность очень.
Это отличный вопрос. И это расследование вот этих фактов, вот этой командной структуры, кто за что отвечает, это одна из вещей, которых мы пытаемся добиться этим отчетом. Потому что то, что мы сейчас встречаем как ответ украинских властей на вот эти утверждения, которые мы не утверждаем, что это факты. Мы говорим, что это нам рассказали люди по нашей методологии очень критической. А мы считаем, что мы имеем основание это полагать. Мы просим официального расследования. И это то, что мы пытаемся добиться. То, что произошло с Вадимом и вот эти методы, которые он нам описал, они, к сожалению, не уникальны. А то, что мы видели в его случае и в других случаях, которые тоже не вошли в доклад, потому что там шла речь о людей, которые участвовали на стороне все-таки ДНР в каких-то боевых действиях, наблюдается такая модель задержаний. Людей первоначально задерживают представители батальонов, было то право сектора, у нас есть информация про Азов, Днепр один и так далее. Они осуществляют первоначальное задержание человека. Он исчезает на некоторый период, от нескольких дней до недели, 10 дней. За это время его брутально бьют, избивают, пытают с целью получить признание, признательное показание. И когда эти признательные показания уже готовы...
То есть информация или признательные показания? Цель – получить информацию или обвинить человека в чем-то?
Признательные показания. Признательные показания. И на базе этих признательных показаний человек уже передается в СБУ, и потом в суд, и суд принимает решение о мере пресечения, по, например, статья 258, это пункт, если не ошибаюсь, третьим, что содействие сотрудничества с террористической организацией, и человека помещают в СИЗО. И здесь очень интересный момент в том, что когда это происходило с людьми, в какой-то момент к ним, с ними заходил разговор об обмене. То есть мы имеем основание полагать, что этих людей, может быть, и вначале задерживали по каким-то подозрениям, но когда они некоторое время уже просидели, то с ним уже начинался разговор об обмене. И в другом случае с человеком, который в нашем отчете представлен как Артем, он с города Мариуполь, с ним примерно было то же самое. Его задержали, 10 дней очень жестко пытали, он во всем, что только угодно, признался. По санкции суда его поместили в СИЗО. И здесь происходит самое интересное. В СИЗО по ходатайству СБУ суд через, например, 40 дней после его содержания уже в СИЗО официально, суд принимает решение изменить меру пресечения и его отпускают из СИЗО. И как бы он должен был остаться или под домашним арестом, или подпиской о невыезде.
Но его снова забирают.
В день, когда он должен был выйти, его и, по его словам, еще 8 человек, следователь СБУ забирает и увозит в Харьков.
Да, где... вот неоднократно уже это обсуждали, так называемый обменный фонд СБУ, который наполняется для того, чтобы обменивать людей сепаратистов на украинских военных.
Мы называем это, что люди используются и выглядят как обмен,
деньги,
как валюта для обмена. Мы не утверждаем никак, что людей специально хватает, чтобы обменять, но в какой-то момент заходит разговор об этом.
Мы тут много наговорили в адрес СБУ о том, что у СБУ есть некие секретные тюрьмы, да, в Мариуполе, в Изюме, в Харькове и так далее. Давайте послушаем комментарий Александра Ткачука, руководителя аппарата главы СБУ, по поводу вот вашего отчета.
Ми мали можливість ознайомитися з проєктом цього документу буквально 2 дні тому. На жаль, цього часу недостатньо для того, щоб уважно якби вивчити ці матеріали і якимось чином прореагувати у процесуальному плані, тобто вжити якихось заходів, якщо і перевірити інформацію, можливо її підтвердити, чи навпаки спростувати. Я маю на увазі, коли міжнародні представники, чи в даному разі співробітники Amnesty International та Human Rights Watch спілкуються лише з людьми, які повідомляють про якісь, ну скажімо, порушення, так чи про ситуацію, в якій вони безпосередньо брали участь, але немає можливості у правоохоронних органів відповідним чином відреагувати, викласти свою версію тих подій, які відбувалися. Тому що ми з цим вже стикалися неодноразово під час перевірки інформації з передніх доповідей ООН, в яких просто навіть були перекручені назви правоохоронних органів. Тобто люди там звинувачили, що їх яких там десь заарештовувала Служба безпеки України, ми розбиралися у тих випадках провадження здійснювалось або іншими правоохоронними органами, або взагалі люди мали справу там з добровольчими батальйонами. Звичайно, ми будемо обов'язково дуже ретельно цю інформацію вивчати і реагувати відповідним чином.
Це був Олександр Ткачук, руководитель апарата глави СБУ. У нас в гостях Красимир Янков, представитель Amnesty International по Молдове, Украине и Беларуси. Красимир, как отреагируете? Вот что сказал Датезис на том, что никто не дал возможности СБУ высказаться по поводу этих обвинений, потому что якобы только два дня назад СБУ получил возможность познакомиться с этим докладом, что будут проведены расследования и так далее и тому подобное. И в предыдущем докладе, вот, который ООН проводил, да, подкомитет ООН по вопросам предотвращения пыток, который тоже обвинял СБУ в пытках, там якобы были, переврали даже название силовиков, которые якобы применяли эти пытки. Вот ваш комментарий.
Спасибо. А то, что сказал господин Ткачук, ну, немного не соответствует действительности, потому что на самом деле Amnesty International и Human Rights Watch мы послали очень детальный и конкретный запрос в СБУ в начале июня на более чем 10 страницах, где мы все факты в докладе, в том числе и некоторые из имен, которые публично скрыты, но те люди нам предоставили возможность их передать властям, мы задали очень конкретные вопросы по этим делам, конкретно СБУ, конкретно по Харькову, конкретно по Бескаравайному и еще одному человеку. К сожалению, и в этом же письме мы тоже просили о личной встрече, чтобы это все обсудить и поговорить. Это было больше, чем месяц назад. 17 июня мы получили очень короткий ответ на одной странице от СБУ, в котором содержалась информация, что Константин Бескаравайный никогда не задерживался, не расследовался, ни в чем не обвинялся, а про все наши остальные вопросы, в том числе и вопрос, как так получилось, что публично ваш представитель Маркиян Лубкивский сказал, что этот человек задержан СБУ, а потом официальные ответы как бы показывали, что он
никогда его не
задержан,
его не
что его нет. Ни на один из этих ответов, вопросов
ответа.
Мы не получили ответа. В том числе нам не было отвечено и на просьбу о встрече.
То есть мы можем считать о том, что СБУ о докладе, о главных тезисах доклада было оповещено задолго до его...
Более чем месяц до выхода доклада, и более чем месяц до этого нам было отвечено, что у них нет информации по этим вопросам.
Красимир, если можно, очень коротко. В вашем докладе описывается история 9 человек с каждой стороны. Со стороны украинских силовиков, со стороны сепаратистов. Почему так мало? Ведь только по данным украинской стороны у плену сепаратистов находится больше сотни людей. Почему только 9?
Я хотел бы сказать, что то, что есть 9 с этой стороны и 9 с той стороны, это полное совпадение. Мы никак не старались представить какой-то масштаб или показать всю эту проблему. Да, на самом деле вот эти 9 случаев с этой и с другой стороны, это только вершина айсберга. Это те случаи, потому что этих людей очень трудно найти. Наши организации работали с подобными случаями насильственных исчезновений в многих других странах мира. И одна из вещей, которая общая для всех стран, это то, что жертвы этих преступлений, они очень сильно боятся об этом говорить. Они не жалуются, они пытаются как бы это все забыть, и к тому же, как, например, в случае с Бескаравайным, когда его отпускали, ему угрожали то, что он должен придумать какое-нибудь объяснение, что вот эти 15 месяцев он был не на самом деле в СБУ в Харькове, а где-то в другом месте. То есть вот это число кейсов, число случаев, оно чисто индикативно, и это то, что мы успели найти. Работа над этим отчетом велась двумя организациями больше полугода.
То есть эта информация касается последнего полугода, до нынешнего времени?
Да. Большинство этих случаев, они касаются второй половины 2015-го, начала 2016-го года. И, кстати, после финализации отчета, когда мы уже запустили его публикацию, нам стало известно еще о двух случаях подобного отношения со стороны СБУ, которые произошли уже в этом году, в апреле.
Красимир, давайте по поводу сепаратистов, по поводу 9 случаев. Я вот прочитал доклад, там речь идет в основном об информации из открытых источников. То есть это случаи, которые знают все. Это Мария Черенкова и инициативная группа «Ответственные граждане», которых выдворили из Донецка. Это религиовед Игорь Козловский, это Мария Варфоломеева и так далее. Вот таких вот ужасающих описаний, как со стороны СБУ, да, которые якобы пытают людей, там нет. Это значит, что со стороны сепаратистов обращаются гуманнее, внимание и меньше случаев таких.
Вы сказали, что это публичный случай, я с этим согласен, но при подготовке этого отчета мы со всеми этими людьми встречались лично или с их родственниками. Например, в конце мая вместе с Human Rights Watch наша организация отправила делегацию в Донецк, и там мы встретились с родственниками Козловского, с родственниками других людей, которые задержаны де-факто властями ДНР. Мы никак не пытаемся сравнить, какая страна больше или меньше нарушает закон. То есть мы никогда, потому что мы понимаем, что мы не сравниваем равное с равным. То есть, с одной стороны, есть, конечно, украинское государство, есть украинские институты, которые подписали кучу международных договоров.
А с другой стороны, МГБ, которая является всесильной, по многим словам.
А с другой стороны,
да.
С точки зрения международного права, есть просто вооруженные группировки.
Там лучше, хуже, можно ли об этом как-то говорить, вот если сравнивать с
украинской стороной? Мы избегаем сравнения.
Оценочное суждение.
Мы избегаем оценочного суждения, и я думаю, что каждый человек может сам сделать выводы, если он прочтет отчет.
Давайте все-таки послушаем свидетельства людей, которые побывали в плену сепаратистов. Тут не только гражданские лица, это преподаватели из «Счастья» Сергей Ткаченко и Тарас Патоня, которых забрали прямо возле лицея автотранспорта, где они работали, когда город был оккупирован, и сепаратисты приговорили их к расстрелу. А также Александр Алиев, боец АТО из Полтавы, и капеллан Игорь Петренко из Херсона. Вот что они говорят о том, как с ними обращались сепаратисты.
Четыре человека оттуда с автоматами бежали, здесь возле стены меня прижали, связали, смотали руки и повели вниз в отцов.
Выбегают ЛНРовцы, мне сразу в голову, прикладом по капоту, с двух сторон, крики вот эти все, передергивания такие, спецназовцы крутые.
Взвели курок и спрашивают, почему вы все историки за Украину? Ну, я молчал, потому что там нажал на курок, но выстрела не произошло.
На чаше весов было... Или я сейчас говорю, добейте, меня добьют. Сомнений не было. Но если меня сейчас добьют, то я уже никогда не увижу своего ребенка. Думаю, не, буду терпеть до конца.
Той, кто затримал, ну, до кого потрапил, каже, закричал, укроп. Хирург укропского священника, капеллана споймали. Ну, и эти, вони налетели, как орда, почали прыгать по голові, угрожали мені смертю, стріляли мені під ноги, ставили пістолети до скроні, імітували розстріли, але страха не бачили, і це їх дуже дратувало.
Красимир, у нас осталось буквально 20 секунд. Вы можете сказать, какие могут быть последствия для Украины сепаратистов, исходя из вашего доклада?
Часть людей, которых мы опросили, они уже думают или уже начали процесс подавания жалоб в Европейский суд по правам человека. И по нашему опыту у некоторых из них очень-очень сильные дела, и у них есть достаточно реальный шанс выиграть большую компенсацию или у государства Украины, или у России как стороне, которая поддерживает сепаратистов на Донбассе.
Не говоря уже об потерях имиджа для Украины.
Конечно.
Спасибо, Красимир. У нас в гостях был Красимир Янков, следователь Amnesty International по Молдове, Украине и Беларуси. Мы говорили об отчете организации и организации Human Rights Watch. Не переключайтесь.
История. Личность. Ольга Солодуха.
Королева тройных прыжков и лидер сборной Украины в этом виде спорта родилась в Донецке, где и начала заниматься спортом. Продолжает выступать за Донецкую область и сейчас. Ольга Солодуха трижды становилась чемпионкой Европы в тройном прыжке. Такой результат для украинцев считается рекордом. Золото Солодуха привозила в 2010, 2012 и 2014 годах. С результатом 14 метров 94 сантиметра Солодуха в 2011 году завоевала золото на чемпионате мира, а через два года на этой же дистанции донецкая спортсменка завоевала бронзу. На Олимпиаде в Лондоне Солодуха прыгнула на отметку 14 метров 79 сантиметров и стала третьей. Самым сложным этапом для донецкой спортсменки стал чемпионат мира в помещении в 2014 году. Сначала Солодуха готовилась к турниру дома в Донецке, а после из-за военного конфликта на востоке Украины была вынуждена переехать в Киев. Сама спортсменка признавалась, что сложно думать о результате и медалях, когда дома стреляют. И все же Солодуха смогла собраться и завоевать серебро. Сейчас Ольга Солодуха готовится к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая стартует 5 августа.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
На контролируемую сепаратистами группировки ДНР часть Донецкой области прибыл очередной так называемый гуманитарный конвой из России. По сообщению пресс-службы российского МЧС, грузовики привезли более 400 тонн гуманитарных грузов, продукты, медикаменты и учебная литература. Украинские пограничники, в свою очередь, заявили, что машины российского так называемого гуманитарного конвоя загружены лишь на треть. В Министерстве иностранных дел Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки гуманитарной помощи. Украина отмечает, что Россия введением таких гуманитарных конвоев с неизвестными грузами без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство. В Донецкой области уже рассмотрено 36% дел переселенцев, которых лишили социальных выплат. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам визита в Донецкую область заявил министр соцполитики Украины Андрей Рева. По его словам, это самый высокий показатель в Украине. При этом он отметил, что в частности в Краматорске в Управлении труда и социальной защиты населения находится всего 10 мест для приема жителей города, а внутренне перемещенных лиц принимает только один специалист. С этим и вызваны очереди. В офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской заявляют, что сепаратисты группировки ДНР передали украинской стороне 23 осужденных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории. Как сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, эти осужденные заявили желание быть перемещены для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную Украине территорию. По данным офиса, за год было перемещено 110 осужденных с неподконтрольной территории. В группировке ДНР подтверждают информацию о передаче осужденных украинской стороне.
Спасибо. Также напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии переводят свой студийный телефон в режим автоответчика. Вы можете позвонить нам, чтобы оставить свои пожелания, замечания или предложить темы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.